Я не знаю, к сожалению, достоверность источника вот этого. Я не проверил, у меня не было времени. Ссылка дается на преподобного Семена Нового Богослова «Послание об исповеди». Вот. Кто-нибудь знаком с этим текстом? «Послание об исповеди». Нет, да? Я тоже не знаком, боюсь, что сейчас могу прочитать какой-нибудь там неточный перевод или апокриф, но я то, что здесь немножко соблазняло, я убрал, оставил только то, что оно действительно звучит актуально вот, в соответствии с этой темой и с обстановкой, в которой мы живем. Итак, преподобный Семен Новый Богослов, послание об исповеди. «Ибо с тех пор, как воспринявшие престолы апостолов оказались плотскими, сластолюбивыми, славолюбивыми и склонными к ересям», понимаете, о ком идет речь? Престолы апостолов кто? Нет, епископы, да, епископы. Это они, не просто священники, а епископы. И вот он их так обвиняет. Плотскими, сластолюбивыми, славолюбивыми и склонными даже к ересям. «И оставили все другое, что должны иметь священнодействующие. Одно только требуется от них – хранить православие». Ну, то есть уж раз ничего явить в себе апостольского не могут по своему состоянию вот такой приземленности, страстности, любви к грехам, вот конкретной страсти он перечисляет, то, говорит, хотя бы православие хранили. Ну, то есть чтобы не вводили новых догматов, чтобы не внедряли ересей, когда благодать уже совсем вынуждена будет удалиться от нас. «Но думаю, что и это они не соблюдают». И так он выражает сомнение. Это начало XI века, это 1000 лет тому назад, говорит преподобный Семен Новый Богослов. «Но думаю, что это они уже не соблюдают. Ибо не тот православный, кто не вносит новый догмат в Церковь Божию, но тот, кто имеет жизнь, согласную с правым учением». Вот он и говорит, что если мы не будем иметь такой жизни, которая соответствует вот этому правильному учению, соответствует законам благодати, соответствует Евангелию, то мы в любом случае исковеркаем догматы. Мы внесем туда все, что угодно, как угодно их исказим, будем толковать по-другому, внедрять будем что-то новое, устранять какие-то будем догматы, взамен их принимать какие-нибудь новые. Говорит, если нравственной жизни нет, то ты уже не православный. Уже не православный. Потому что вскоре тебе и само учение будет безразлично. И благодать тебе будет не нужна, потому что ты будешь удовлетворен той подделкой благодати, которую будет давать тебе злой дух через твое тщеславие. И будешь считать это благодатью. Ощущение человек испытывает в тот момент, когда надо. И в той силе, и в мере, как это надо. И так будет делать злой дух через тщеславие. Если не знать вот эту хотя бы одну единственную страсть, и с нею не вести борьбу, то вот так вот оно и бывает. Вместо благодати бывает подделка, исходящая из тщеславия. Итак, кто имеет жизнь, согласную с правым учением, но такого и такового современные патриархи и митрополиты или поискав не находят, или найдя, предпочитают ему недостойного, требуя с него только одного – письменно изложить символ веры, и тем одним довольствуются, что он ни добра не ревнитель, ни со злом не борец. То есть при рукоположении, когда подбирается кандидат в священники, вот тот так говорит, всего такой критерий. Такой всего критерий. Символ веры изложил письменно, а там ни добра не ревнитель, ни со злом не борец. Как бы это уже, так сказать, на заднем плане, это не важно. Тем самым они будто бы сохраняют мир церкви, но этот мир хуже всякой вражды и является причиной великого беспорядка. От этого и священники испортились и стали как народ. Ибо, как сказал Господь, никто из них не является солью, чтобы посредством обличений связывать и хоть как-то сдерживать нравственный распад. Но, напротив, сознавая и скрывая страсти друг друга, они сделались хуже народа, а народ хуже их. Какие-то просто ужасные слова, просто страшный, ужасный какой-то приговор. Если это действительно относить к преподобному Семену Новому Богослову, XI век, то это оценка той ситуации, которую он видит, в которой он живет. И гонения на него, конечно, были совершенно не случайные, неспроста, когда он говорил такие страшные вещи. Еще он говорил, что если ты не оглашен до сих пор, хоть ты кто будь, хоть монах, хоть игумен, хоть архимандрит, то вот иди и найди того, кто умеет оглашать, и прими вот это оглашение. И тогда начнется твоя жизнь для спасения. А сейчас ты пока не спасаешься. Вот по этому поводу меня попросили показать вам вот эту книгу «Архимандрит Лазаря Башидзе. Грех Адамов». Вот эта книга, она актуальна сегодня, потому что оглашение до сих пор почти нигде не проводится. Оглашение в том контексте, как бы это надо было с точки зрения спасения, с точки зрения вечности, с точки зрения того, как современный человек должен узнать себя, свое состояние, определить себя как погибшего, в рабстве, в плену находящегося, чтобы для спасения своего предпринять, успеть необходимые меры и усилия. Вот «Грех Адамов», здесь архимандрит Лазарь как раз проводит первую часть оглашения достаточно подробно, объемно. Причем он это делает в некоторой такой полемической форме, потому что в то время, когда он это пишет, у них в грузинской православной церкви появляется один из последователей профессора Осипова, который там внедряет все вот эти нововведения Алексея Ильича в Грузии. И он и еще несколько других священников, они начинают обличать вот это лжеучение и там у себя вести борьбу с этим. В то время у них поначалу все успешно шло. И вот эти статьи были написаны как раз в противоречии, в противодействии тому злу, которое вот так медленно и совершенно официально внедрялось при поддержке из, ну, с нашей территории, со стороны Русской Православной Церкви в лице Алексея Ильича Осипова и его сподвижников. Значит, вот здесь изложено православное учение о сотворении человека, о грехопадении, о повреждении человеческого естества, о заражении страстями, грехами, о необходимости искупительной жертвы Господа Иисуса Христа, о необходимости крещения человека, о необходимости изменения жизни и борьбы. Вот эти вопросы очень грамотно, точно, с богословской точки зрения здесь изложены. Если кто-то оглашение не проходил, и, например, вот такие лекции Масленникова кому-то противны, но вот здесь авторитет. Вот жаль, очень жаль, что закончилась его короткая земная жизнь. Ну, может быть, не совсем короткая, но все-таки не длинная. И вот сегодня больше уже ничего не напишет нам. Но вот те книги, которые, тексты, которые оставлены были, частично какие-то издавались, некоторые издаются впервые. Вот здесь те статьи, которые очень легко и удобно читать современному христианину, написаны они достаточно простым и понятным языком, наподобие тех текстов, которые многие читали в те еще годы, 10-15 лет тому назад, например, «Грех и покаяние последних времен». Знакомая ведь его книжка, да, брошюра. Вот здесь подобным же образом излагается вот этот очень серьезный вопрос грехопадения, изгнания, повреждения человеческого естества, унаследования вот этих смертельных болезней души и страстей, искупительная жертва Господа Иисуса Христа, суть крещения, о том, спасутся ли некрещенные, что бывает с младенцами, которые умерли, не приняв святого крещения, и прочие-прочие тонкие вопросы вот в этой теме здесь рассмотрены и доказательно изложены. Вторая его книга, которую издатели предлагают, «Под сенью креста Христова». Если мы сегодня будем думать о спасении, о вечности вот так поверхностно, как вот мы рассматривали вот это выступление современного священника, то, конечно, здесь ни о кресте, ни о спасении толком речи нет, мы ничего не узнаем, только развратимся и испортимся. Вот основанное на святых отцах творение современных авторов, причем выверенное, проверенное уже определенным временем, в частности, и такие статьи, как «Пасха без креста», об экуменизме и прочее, они вполне современные, актуальны для нас, нынешних людей, вполне могут быть удобны для того, чтобы дальше укрепляться и просвещаться в вере. И вот этот журнал еще попросили показать. Журнал Московской Патриархии. Обычно редко кто из современных мирян читает такие журналы. Он и сейчас выходит, наверное, знаете, да? Знакомы с таким изданием? Журнал Московской Патриархии, но обратите внимание, какая дата у него. 1948 год. Вот, издательский совет Русской Православной Церкви разрешил его переиздать. Нашлись тут инициаторы, активисты такие. Они его раскопали, где-то в библиотеках нашли, отсканировали. И было бы, конечно, удивительно, если бы издательский совет не разрешил его переиздать и не дал бы на него гриф, потому что это же официальное издание Московской Патриархии 1948 года, причем написано специальный выпуск. Я без всякой навязчивости, но все-таки рекомендую вам его приобрести всем. Стоит он недорого совсем, я думаю, не знаю даже сколько. Но он очень ценен. Оказывается, в 1948 году, в канун 500-летия автокефалии Русской Православной Церкви в Москве, состоялось совещание глав и представителей 10 поместных церквей православных. И на этом совещании были рассмотрены несколько очень важных вопросов. К тому времени важных, и сейчас их актуальность не утрачена. Был рассмотрен вопрос об отношении к католикам и вынесено решение, резолюция, она вот здесь печатается. Был рассмотрен вопрос по отношению к экуменическому движению и дана ему оценка и вынесено решение в виде резолюции. И прочие интересные темы, они здесь представлены. То есть на том совещании были рассмотрены официально совершенно, вот так написано, изложены такие важные, существенные для церкви, для православной церкви вопросы. Почему тогда это было возможно? Потому что Советский Союз был победителем во Второй мировой войне. Генеральный секретарь Коммунистической партии Иосиф Виссарионович Сталин в последний момент, когда уже угроза потерять вообще все была очень велика, вдруг ослабил узду на церкви православной российской и разрешил открывать храмы, разрешил открыть семинарии, решили крестным ходом облететь вокруг Москвы, когда фашистские войска уже стояли в 27 километрах и уже, собственно, сил к серьезному сопротивлению не было, священников с фронта отозвать. И начались в тот момент богослужения, как бы вере опять дали свободу. Священники выезжали в войска, прямо на передовую, крестили тех, кто был не крещен, одевали на крещенных кресты, служили молебны, кропили святой водой. То есть то, что можно было в те страшные, тяжелые моменты, то и делали. То есть это в какой-то мере должно было подкрепить веру у тех, кто вот с минуты на минуту мог лишиться здесь жизни, и некоторые понимали, что вечность сейчас может быть решена и навсегда. Итак, в тот момент, как говорят, перелом был достигнут именно тем, что генеральный секретарь коммунистической партии вдруг изменил курс по отношению к церкви. Из жестоких и лютых гонений вдруг появилось послабление, вдруг была дана некоторая свобода на некоторое время. Итак, в 1948 году дальше, продолжая свою линию, Сталин благословил, приходится применять вот такое слово, и проведение вот этого совещания. На этом совещании представители и представители 10 поместных церквей открыто и ясно высказали свое отношение к римо-католикам по результатам той войны страшной, которая была, по участию римо-католиков в этих событиях. Оно было, оказывается, на той стороне, и об этом говорится в резолюции. Напоминается нам о ересях, которые римо-католики допустили, они прямо тут четко названы, эти самые ереси. И говорится о том, что во все времена римо-католики преследовали цель навязать свою веру, свою ложь православию. И делали это через набеги, через войны, через кровь и через страдания. То есть все вот это вот открыто прямо сказано. Также точно в отношении экуменического движения Всемирный совет церквей вынесена ясная и точная резолюция, что православным там делать нечего. В том виде, в котором создан Всемирный совет церквей, он никак не выражает мнение, которое имеет православие. Православие не может объединиться ни с какими ересями. что та платформа, то основание, на котором создан Всемирный Совет Церквей, по сути противоречит православию. Не может православие объединиться на равных условиях со всеми еретиками. Не может. Это будет гибель для православия. Поэтому вступать во Всемирный Совет Церквей по решению вот этого совещания все дружно отказались. То есть вот эти резолюции, если их почитать внимательно, они носят очень глубокий духовный смысл. Они нам могут быть на сегодня определенным ориентиром, когда мы слышим уже другие высказывания, видим другие дела, и обстановка разворачивается уже не так, как здесь было решено и как здесь было принято в 1948 году у нас в Москве. Вот сравнивая то, что сегодня существует в нашей родной русской православной церкви, с тем, что было написано в этих резолюциях, мы можем для себя делать вывод, куда мы сейчас идем и почему мы оказались теперь под другим влиянием и в другом отношении к этим же проблемам и к этим же вопросам, которые здесь были четко решены и четко приняты. Нам самим нужно иметь. Я не думаю, что можно на что-то повлиять, я не думаю, что можно что-то еще кардинально исправить, но тем не менее, любой из нас, каждый, в частности, отдельный человек, христианин, он или принимает ложное какое-то учение, ложный взгляд на вопросы догматического плана, а догматические отступления, ереси, являются смертным грехом, говорит святитель Игнатий, ересь – это хула на Святого Духа. И поэтому, если мы будем сегодня безразличны и холодны к тому, что мы слышим и видим, или будем одобрять то, что не соответствует, например, тому, что сказано в резолюциях 1948 года, которая правильная резолюция, то мы, вольно или невольно, мы уклоняемся в эти ошибочные взгляды, в эти ошибочные учения и попадаем под действие смертного греха. Смертный грех – хулы на Святого Духа. Потому что истина не может измениться с годами, она не может с веками меняться, истина. Истина, она одна. Бог сам о себе говорит, есть путь, истина и жизнь. И поэтому то, что однажды было сказано, и сказано точно и правильно, не должно изменяться в последующие времена. Хотя это и не был собор, это не был Вселенский собор. Это было все-таки совещание, православное совмещение. Сила догмата здесь отсутствует, потому что силы собора Вселенского у этого совещания нет, не дотянули немножко. Но как совещание оно высказало правильную точку зрения. Поэтому если мы хотим ее знать, то вот здесь она четко изложена, вот это вот репринт. Здесь мы можем читать именно то, как было написано в 1948 году, как было сказано именно тогда, когда это было сказано. К горькому сожалению, буквально в ближайшее время, в 1961 году, поместные православные церкви вступили во Всемирный Совет Церквей. То есть дальше как развиваются события? Дальше идет невероятный разворот. Значит, 1948 год – правильное решение, правильная оценка вот этих самых фактов, этих событий, осуждение римокатоликов с их ересями, осуждение Всемирного Совета Церквей с этим страшным заблуждением какого-то технического объединения всех, кто верит во Христа, и хотя бы только на этом основании, подобно как пазлы картину собирают из множества кусочков, и вот якобы вот целая картина. Значит, в 1961 году вдруг Русская Православная Церковь и другие поместные церкви вступают во Всемирный Совет Церквей. В 2000 году наш архиерейский собор принимает уже такое решение, что решение в отношении инославных. Значит, там есть соответствующий раздел, его можно открыть, прочитать. Там говорится о том, что мы, православные, не признаем теорию ветвей. То, о чем говорят экуменисты. То есть теория ветвей, каждая отдельная церковь, они так называют сообщество верующих во Христа, причем как бы ни верили, на каких бы догматах ни строили свою веру, вот это сообщество они называют церковью, и это, и это, и это, и это, в том числе и православная тоже церковь для них, но при этом каждый имеет какую-то свою часть истины. То есть православие уже не имеет полной истины, а тоже часть истины. И другие части истины имеют у себя. Если все это собрать вместе, по частям, то будет цельная картина о Христе. Вот идея Всемирного Совета Церквей. Ересь ересей, да, так вот примерно это сказано. Значит, Каким образом туда в 1961 году вступили, это вопрос такой интересный вполне. В 2000 году, значит, осуждается вот эта теория ветвей, и говорится, вот дальше раздвоение. Вот дальше идет раздвоение в решении собора 2000 года. Там говорится, что мы не можем с уверенностью сказать о наличии благодати у еретиков. Вот представьте себе смысл вот этих вот слов. То есть если мы, как православные, теперь уже не можем сказать, что у них точно нет благодати, значит, мы допускаем, что у них, возможно, есть благодать. Возможно, есть благодать. Если только мы это допускаем, то после этого создается вот этот фундамент, основание, такая удобная почва для того, чтобы двигаться дальше к объединению. Двигаться дальше к объединению путем каких-то переговоров, уступок, богословских споров, конференций и так далее, и нахождение какого-то консенсуса в вопросах, в которых нельзя найти консенсус, согласие между истиной и ложью. Но как только сказано, что мы не можем с точностью и убежденно сказать, что у них точно нет благодати, мы не можем так сказать, значит, мы допускаем, что у них, вероятно, может быть благодать. Но после этого следующие шаги по порядку 1, 2, 3, 5, и все, мы там. И мы там. Итак, на Архиерейском соборе, смотрите, как развиваются события. 48-й год, еще все четко, правильно сказано. 61-й год уже вступление во Всемирный Совет Церквей, подписание той декларации, которой они руководствуются. Одно подписание вот этой декларации Всемирного Совета Церквей, оно уже говорит о том, что здесь уже фактически признается их эта теория ветвей, потому что туда вступают те, кто признал вот те положения, на которых строится Всемирный Совет Церквей. Так мы, если признаем, значит, мы с этим согласны, значит, мы уже отрекаемся от истины и исповедуем то, что является у них ложью, ересь ересей. Ну, вступили. Значит, в 2000 году уже принято решение, что мы не можем быть убеждены, что у них точно нет благодати. В 2016 году, вот это уже вот наша последняя новейшая история, проекты документов для Крейцкого собора были приняты нашими архиереями с формулировкой, что документы в таком виде, как они представлены, они ни в чем не нарушают чистоту православия. При этом документ конкретный, в котором говорится об отношении к инославию, там открыто проповедуется экуменизм. Открыто проповедуется, не раз употребляется этот термин, не раз говорится о смысле этого действия, этого движения, Всемирный Совет Церквей, что мы в нем активные участники и так далее. Выходит так, что если экуменическое учение об экуменизме и Всемирный Совет Церквей ни в чем не нарушают чистоту православия, то мы же, получается, уже вон до чего дошли. В 1948 году еще сказали, что это вообще не наше учение, и что оно вообще не православное, и мы там никак не можем быть. А в 2016 году уже сказали, что вот это то, что говорится об экуменизме в проекте документов для Крейцкого собора, ни в чем не нарушает чистоту православия. В 2017 году на соборе не отменили это решение, не отменили. Лишь только в формулировке мягко и завуалировано как-то было сказано, что вот эти формулировки не во всем идеальны. Кто-нибудь помнит точное решение? Поэтому вопрос собора 2017 года. Они не во всем идеальны. Ну, то есть там есть какие-то неточности. Ну, а что такое неточности? Это то, что не является главным, не является важным, можно подкорректировать, подправить, и оно станет идеальным, например. Вот как. Поэтому в каком положении мы сегодня находимся с точки зрения догматов, с точки зрения, в частности, экуменического движения, с точки зрения сближения с католиками, вот, и в сравнении с тем, что было принято в 1948 году, каждый может вот это все сейчас сравнить, читая здесь и смотря на реальные факты, которые мы сегодня видим, начитая и изучая реальные документы, которые сегодня принимаются на самых высоких уровнях, в том числе и на соборном уровне. Каждому из нас есть возможность это все посмотреть, проанализировать и для себя сделать лично для себя те выводы, ну, при которых мы или будем держаться истины до конца и не будем соблазняться теми действиями, которые нарушают вот те правила или постановления, которые были приняты ранее. Вот как серьезно все, братья и сестры. Когда мы говорим о немощи современного пастырства, то мы здесь можем говорить о нравственной стороне дела, о том, что нравственное предание церкви, оно забыто, оно искажено очень сильно взамен тому, которое было всегда принято новое уже очень давно. И современные архипастыри и пастыри руководствуются новым нравственным преданием, которое не может спасать. К горькому сожалению, нужно сделать этот страшный вывод. Оно не может спасать. Потому что там нет тех механизмов и средств, которые предлагались всегда для спасения. Это все было основано на Священном Писании, это все было основано на посланиях апостолов, то есть на Евангелии, на посланиях апостолов, что относится к Священному Писанию и то, и другое. Это было основано на творениях святых отцов Церкви, в частности, аскетическое учение отцов о борьбе со страстями. Взамен этому пришло что-то новое, совершенно другое. Пример этого мы вот прочитали, как современный священник общается с прихожанами и к чему он их призывает, чему он их учит. Вот. Ну а поскольку времена такие, поскольку уже так все серьезно, то нам нужно трудиться, нам нужно самим за собой внимательно наблюдать, оценивать себя искренне и серьезно. Если со стороны нас не могут оценивать, исправлять так, как это положено, то мы сами себя, по крайней мере, можем, зная, как это делать или пытаясь это делать, сами себя можем поправлять. И так хотя бы пытаться хоть ползком, но продвигаться по тесному узкому пути, который один-единственный ведет в Царство Небесное, но не широкий путь.